Тема, которую я объявила, отец Косьма, звучит, может быть, несколько даже необычно. Правда, формулировка ее, оказывается, имеет и такой смысл. Суеверие в вере или от суеверия к вере. Но я думаю, что и то, и другое в данном случае может означать один, иметь один и тот же смысл. Да. Вопрос этот, как ни удивительно, для 21 века оказывается очень серьезным. Все думают, что мы постепенно, так сказать, растем, интеллектуально расширяемся, знаний все больше, и общее культурное развитие идет. И тем не менее, приходится, я бы сказал, с большим даже удивлением констатировать, что суеверие не уменьшается. Причем самое любопытное, на что приходится обращать внимание, что эти суеверия, оказывается, живут часто не просто в том народе, который когда-то окончил там начальную или среднюю школу и все на свете забыл, но и даже среди людей, которые имеют и высшее образование, и даже занимаются дальше наукой, и тем не менее их много. Носят они характер очень различный. Что обращает на себя внимание? Прежде всего, нужно... что такое суеверие? Ну, конечно, нужно об этом сказать, наверное, прежде всего. Знаете, суеверие – это вера в том, что какие-то действия природного даже характера, человеческие действия, какие-то слова, какие-то специальные ритуалы открывают действия тайных или оккультных, или скрытых сил, присущих в мире. И эти силы непреодолимо могут воздействовать на человека. Непреодолимо воздействовать. Ну, начинается от самых, если хотите, таких элементарных и, может быть, пустых, над которыми мы смеемся, суеверий, там, черная кошка, если перебежит дорогу, то лучше повернуть куда-то вспять. Есть чисто религиозного плана. Я читаю одну книгу, и вдруг там написано, как нужно креститься. Креститься, оказывается, нужно таким образом, чтобы обязательно опускать в прекрасном знамени руку на левое плечо сверху. Почему? Оказывается, по очень простой причине, что если руку туда не опустить, то там будет продолжать он сидеть, он, понятно, кто он, и будет нашептывать разные нехорошие, греховные и неприличные мысли. Поэтому тот, кто не дотянет свои руки туда, причем до самого верха, то берегитесь. Могут быть очень серьезные неприятности. Ну, эти вещи, они вызывают действительно часто и улыбку, и недоумение. Уж я не говорю, сколько есть суеверий, связанных, например, с покойником. Когда вот только что я как раз ехал, мне говорят, что умирает человек, то обязательно надо в честь его поставить дома стакан. Ну, кто воды, еще ладно, а кто водки, да еще хлеба. И до 40 дней не убирать это. Ну, я говорю, это, наверное, дело такое серьезное, смотря кто в доме. Потому что, наверное, если стакан водки, то он, наверное, скоро испарится. Если в доме есть человек, который не против побаловаться этими вещами. Одним словом, таких суеверий много, но это, так сказать, уровень самый элементарный. А здесь скрывается проблема куда более серьезная, чем вот такие вещи, о которых мы сейчас говорим. Дело в том, что, еще раз повторяю, с чем связано суеверие? С тем, что какие-то внешние действия или природного характера, или тем более исходящие от какого-то конкретного человека, могут существенно и, может быть, подчас непреодолимо повлиять на поведение и на жизнь другого человека. данном случае, то есть мы о чем говорим? Суеверия, они буквально соприкасаются, если хотите, буквально, может быть, исходят или даже порождают магическое сознание. А чем характеризуется магия? Вот как раз этими вещами. Нужно, первое, вера в скрытые силы, существующие вот здесь, где-то рядом, но не каждый их знает, и тем более не каждый может ими воспользоваться. Но тот, кто их откроет, и тот, кто будет знать способ их применения, он становится, если хотите, ну, властелином и над людьми, и над миром. Вот это уже это куда более серьезная вещь. И тут с чем связано? С верой в так называемую порчу. Да, это особенно распространено. И вы знаете, как церковь всю историю борется с этим. Но смотрю, и сейчас выходят даже книжки, да, что такое порча и что сделать, чтобы она не приставала, употребляя это слово, да, чувствуете грамотность, не приставала к христианину, вплоть даже до того, оказывается, непонимание природы всех тех, я бы сказал, подчас необычных явлений, что ли, в нашей жизни, которые связаны подчас с воздействием одного человека на другого. И еще один план, еще более, может быть, серьезный. Если здесь еще далеко не все верят в эти порчи и действительно не соприкасаются с ними и прекрасно понимают, что для человека, который не верит в это, или который верит действительно, что без Бога ничего не может произойти, ничего, ни с кем и ни с чем, который действительно в это верит, так для него это все это оказывается вздором и чепухой. Но вот есть куда еще более серьезное явление, о котором, наверное, надо просто знать и как-то уберегаться. Речь идет о чем? К великому сожалению, вера в то, что совершение даже определенного, даже церковного какого-то действия или обряда уже несет в себе соответствующее действие, причем не какое-нибудь действие, а действие, которое имеет существенное значение для человека, эта вера очень серьезная. О чем я говорю, чтобы понять. Например, неважно, верующий ты или неверующий, главное – крестить. Крестить главное. Неважно, понимает человек, не понимает, верит, не верит. Главное – причастить. Главное – обвенчаться. Вера во что? Обряд – это внешняя сама сторона, оказывается, является главной для человека. Это надо сделать. Причем доходит до очень странных вещей. Недавно у меня была лекция одна, и ко мне даже подходили. Вот что делать? Вот мой хороший или знакомый, или родственник, не помню, никак не хочет креститься. Я говорю, что же вы говорите? При чем тут креститься? Да избави Бог, если у него нет веры, и он будет креститься. Этого даже не понимаем. То есть, видите, какая сила веры во что? В обряд. Что уже совершение этого обряда уже, следовательно, дает человеку то, что мы хотим. И это уже касается насколько серьезных вещей. Касается уже жизни человека в христианстве, жизни человека в церкви. И как, о какой жизни идет речь? Ведь если мы обратимся к святоотеческому наследию, то вы знаете, с какой серьезностью и с какой строгостью они предупреждают о том, чтобы человек остерегался принять вот эту внешнюю скорлупу без соответствующего содержания. Вспомните только слова даже апостола Павла, который говорит, кто причащается недостойно, тот себе суд, как он говорит, ест и пьет. А то многие болеют, умирают. Вы слышите, что он пишет? Причем то, о чем он пишет, Это дальше мы видим в истории Церкви, как много святые отцы предупреждают об этом. А часто во что обращают? Главное – причаститься. А уж о крещении и говорить нечего. Тут вообще крещенный или не крещенный, кто угодно тут будь. Забыли совсем святоотеческое учение, что не крещение спасает человека, не причащение спасает человека. И это уже совсем куда-то исчезло. Я специально вот выписал здесь одну мысль святителя Иоанна Златоуста, который великолепно просто говорит об этом. Вот как он говорит. «Не крещение, не отпущение грехов, не приобщение святых тайн, ничто и ничто другое не может принести нам никакой пользы». Это подумают, что пишут. «Ни крещение, ни причащение, ни причастие никаким таинством не может принести нам никакой пользы, если мы не станем вести жизнь честную, строгую и чуждую всякого греха». Великолепно он показывает отличие христианского понимания того, что мы называем таинство, от того понимания, которое присуще язычеству. Язычеству, то есть вне христианства, то есть чуждому христианского понимания и Бога, и его отношения к человеку. Какого понимания? Главное – что-то сделать. Правильно сделать, и все в порядке. Трижды окунули, не забудьте трижды вынуть. И все. И все. Вы подумайте только. Причем это настолько распространено, это народ настолько оказывается покорен именно вот таким пониманием, таким взглядом, что это просто беда. Если бы мы обратились только к святоотеческому наследию, даже в отношении того же крещения, как относились к нему в Древней Церкви, вы подумайте только, относились как? Только они, мысль какая их основная? Если почва не подготовлена, а вы начинаете сеять, то вы этим губите и само семя, и плодов никаких не получаете. И действительно, говорят, крещенный, он хуже некрещенного. Принятие крещения без искреннего убеждения в том, что действительно христианство – это божественное, имеет божественное происхождение, что Христос – это истина, что в христианстве я действительно могу приобщиться самому Богу без веры в это, что проку тогда от крещения? Никакого проку. Святоотеческое предание об этом говорит совершенно однозначно. И как это далеко от сознания. Это удивительно просто. На Руси тысячи лет уже существует христианство. И тот, кто хотя бы немножко знакомился с историей хотя бы русской церкви, прекрасно знает, как боролись наши святые с этим вот пониманием языческим, чисто внешнего принятия этих христианских таинств, христианского образа жизни. Как они боролись? Многие пострадали даже из-за этого. Возьмите одну только масленицу. Уже мы начинаем масленица. Что такое масленица? Это неделя перед постом. Это переходный этап. Тут полупост уже. Уже подготовка. Подготовка не только желудка. Сознание во что превращаем? Читаю в такое-то. Там-то, там-то, после божественной литургии, значит, отмечаем веселую масленицу. Красота! Как, видимо, ошибался апостол Павел, когда писал, какое общение света со тьмой и Христа с Велиаром. Какое общение? Очень простое. Сейчас отслужим божественную литургию, и даже причастимся, и пойдем вовсюду, Ивановскую, отметим широкую или узкую какую-нибудь там Пасху. То есть масленица. Так вот, видите, это, откуда это идет? Идет это из очень простого источника. Христианство призывает к изменению себя. И какому изменению? Изменению по образу тех заповедей, которые мы находим в Евангелии. То есть по образу той нормы, нормы святого, чистого, нормального человека. Я бы лучше предпочел, прямо сказать, нормального человека, потому что святой – это и есть нормальный человек, у которого нет злобы, у которого нет ненависти, зависти там, и прочих всяких страстей. Это и есть нормальный человек. Так вот, вместо того, чтобы человеку трудиться над собой, мы это все очень легко превращаем в чисто внешнюю форму. Чисто внешнюю. Сходить в церковь, ну, иногда исповедаться, иногда причаститься. Особенно хорошо, когда можно будет теперь без исповеди даже, если там на пасхальной неделе. Или да, вообще красота. Мне один звонит сейчас и говорит: Алексей Ильич, вот я теперь буду вот всю пасхальную неделю причащаться каждый день. Разрешили это причащаться без поста и без исповеди. Я говорю: какой же ты молодец, голубчик. Да, какой прекрасный вывод. Скоро достигнешь совершенства уже. И тебя не достать будет. Как воспринимается все это? Ну, приходится приводить всегда один и тот же пример. Когда водичка течет, натыкается на препятствие, она обходит его. Так и здесь. Самое трудное дело – это, конечно, победить свое тщеславие, свою зависть, свое самолюбие. Но это самое трудное действительно дело. И как легко подменить это формой. Какой формой? Хотя бы даже. Кажется, прийти на исповедь и дать отчет о проделанных грехах. Подойти под причастие, обвенчаться, как это красиво, замечательно, независимо от того главного, что требуется при принятии таинств. Чем отличается таинство от всех этих языческих ритуалов? Чем? Что для принятия таинства требуется не просто даже вера в то, что здесь Бог может дать человеку свой дар благодати какой-то, так? Так, не просто вера, и бесы веруют. А то мы иногда говорим «вера только». Что под верой разумеется? Обещание Богу изменить свою жизнь. Вот только когда таинство действительно совершается. Если этого нет, оказывается, ничего не совершается. Вот такую фразу сказать, что таинство не совершается, если у человека нет этого. Сказать, ну, ересь абсолютная. Благо, что об этом говорят святые отцы. А то была бы катастрофа полная. Приходится постоянно приводить, например, мысль. Ну, вот Марк Подвижник пишет. «Уверился ли ты, хотя ныне, что твердо верующим Дух Святой дается тотчас по крещении, неверным же и зловерным, и по крещении не дается». Вы попробуйте так сказать. Как это? По крещению не дается? Он крещенный, не крещен? Ужас какой! Это что такое? Ну и преподобный. А патриарх Иерусалимский, который в свое время именовался только архиепископ Иерусалимским, Кирилл, пишет: «Если лицемеришь, то люди крестят тебя теперь, а Дух не будет крестить. А если пришел ты по вере, то люди служат видимым, а Дух Святой дает невидимое». Оказывается, в таинстве христианском две составляющие. Внешние формы – это только человеческая форма, которую совершают люди, священники. А благодать-то дает только Бог. И дает он, оказывается, не потому, что совершили только вот эти внешние действия, а потому, как писал святитель Иоанн Златоуст, действительно, только тем, кто будет вести жизнь строгую и чуждую всякого греха. Какое принципиальное различие между христианским пониманием того, что мы именуем таинствами, и, я бы сказал, языческим, ложным, ничего не дающим человеку и даже отнимающим у человека пониманием тех действий, которые, как кажется, должны бы дать человеку помощь Божию, я говорю хотя бы о таинствах, должны бы дать помощь Божию, но ничего не дают. Почему? А потому, что он подходит, не обещая Богу постараться, насколько возможно, насколько будет у него сил постараться жить, наконец, по-христиански. Вот доказы, чем отличается. А вы посмотрите опять в нашей церковной среде, какие прям на грани суеверия, и подчас превращаются буквально в суеверие. Вы знаете, что по определенному случаю, к кому обращаться или нет? К какому святому? Не ошибитесь. Если с пьянством связано дело, вы должны не только обратиться, вы должны, нет, даже обратиться уже не к святому, а к иконе. Только неупиваемые чаши. Только перед ней надо молиться, оказывается. Если вы будете молиться перед Казанской иконой Божьей Матери, не поможет. Вот. И не вздумайте, вы слышите, до чего мы дошли. Оказывается, не Богоматерь помогает уже, а икона. Так и сколько у нас этих таких мнений? Надо молитву читать вот такую, а не другую. Обращаться к такому-то святому, а не другому. У вас с квартирами вопрос, да? К Спиридону Тримифунскому. И, пожалуйста, вам. И так далее. Понимаете, что такое? На какой путь становимся? Это православные верующие, искренне верующие. Во что? Во что верующие? В Бога? В молитвы святых? Кажется, да. И в то же время, что мы делаем? Как мы искажаем это свое сознание? Когда главное, что прочитать вот этот акафист, эту молитву перед этой иконой, этому святому. Недавно один человек, знакомый, очень хороший, и написал даже книжку, да, и в частности он пишет, что к нему там обратился какой-то или с Кавказа кто-то, ну, у которого постоянные трудности были, его часто останавливали, там полиция и так далее. И этот хороший, искренне верующий человек сказал: возьми водички, кружечку, 7 раз прочти «Отче наш», выпей, и у тебя все будет хорошо. Вы слышите? Тот так и сделал. И говорит: все, меня теперь никто не останавливает. Вы слышите, как близко к нам вот это сознание, то, что мы бы назвали действительно суеверием. В каком смысле суеверием? Это суетное, это то есть неправильное, это то есть ложное, это не спасительное, это обманчивая вера. Это самообман. Вот что такое суеверие. Причем это обман, который часто приносит, ой, какие невзгоды, невзгоды человеку. Ведь почему одна из причин, почему всю жизнь, вот живем мы, живем, кажется, ходим в храм, кажется, молимся, исповедуемся, причащаемся. И в то же время, какие были, такие и остались. В чем дело? И такие же и остаемся. Нас не тронь, не задень, иначе, ой, будет скандал. Что такое? Кажется, верующие? Да. Кажется, принимающие таинства церковные? Да. А почему же мы не с места? Вот одна из причин, что, оказывается, произошло искажение сознания в главном. В том, что направлено нашим мнением не на изменение себя, а на исполнение вот этих внешних церковных предписаний. В католической церкви это даже догматизировали. Есть такое у них положение ex opere operato, то есть таинство совершается в силу совершенного действия. Совершили действие, все, и ты, Дух Святой, уже никуда не денешься, голубчик. Мы трижды окунули, прочитали эту молитву во имя Отца и Сына и Вин. И все, все, Дух Святой, попался. Вы слышите? Святые пишут: вы что? о причащении. Серафим Саронский прямо говорит, что на земле ты можешь причаститься, а на небе остаться непричащенным. Как это такое? Да я каждый день причащаюсь на пасхальной неделе. И я непричащенный. Бедный человек, он даже и не знает этого. Главное – причаститься. Главное – принять крещение, не понимая, что это нужно делать. Нужно делать соответствующим только сознанием, убеждением и решимостью изменить свою жизнь. Там, где нет этой решимости, там проку не будет, Бога не обманешь, Духа Святого не заставишь войти в мою душу от того, что я подошел, действительно, вместо покаяния сделал отчет о грехах. И вместо того, чтобы принять с величайшим благовением, покаянием и сокрушением сердца святые тайны, тела и крови Христовы, вместо этого подхожу еще как достойный уже. И я вычитал все правила, а что еще нужно? Если вычитал все правила, каноны, акафисты, все, я уже подхожу, слава тебе, Господи. Я не такой, как прочие люди, которые неизвестны. Какая беда! Отсюда что происходит? Отсюда действительно происходит первое, что действительно никакого изменения в нашей душе не происходит. Каким я был, или как там, каким ты был, таким остался. 10, 20, 40, 50 и больше лет ходит человек в храм и остался все точно таким же. Никаких изменений. Одна из причин, очень серьезных причин, в том, что на сами церковные священнодействия мы смотрим только обращая внимание на их внешнюю сторону. Главная причина – не обращая внимания на состояние своей души. И здесь, может быть, даже более начальной причиной, что является? То, что саму молитву подменили чтением молитв. Чтением, то есть вычитыванием молитв. Молитву подменили чтением молитв. Да прочитать молитву, вон, знаете, на магнитофон запишите, и он прочтет все. И когда я читаю так же, как магнитофон, этот бездушное железка, когда я точно так же отношусь к молитвам, никакого плода во веки веков не будет. Что говорят святые отцы? Молитвой называется только то обращение к Богу, которое совершается с вниманием, то есть сознательно, с вниманием, благоговением и покаянием. Покаяние что такое? То есть желанием бороться со своими страстями, желанием измениться. Само слово «покаяние», если взять греческое его происхождение, этого слова, то это изменение ума, изменение направления моей жизни. Вот только когда начинается молитва, а не то, когда мы, знаете ли, прострекочем, это все вычитаем, каноны и акафисты или прочие молитвы. Форма. Приучается это во что? Действительно, суеверие наше, суетная вера, обманчивая, бессмысленная, глупая. Думаем, что, прочитав молитвы, мы уже что-то сделали. Ничего. Вот главнейшая причина, может быть, лежащая в основании и в отношении ко всем таинствам, ко всем церковным священнодействиям, к богослужению, ко всему. Почему христиане, православные, остаются без всякого плода? Без всякого плода. Какая беда! Почему? В суе верим, напрасно верим, что мы, прочитав то и то, мы, оказывается, помолились. Да еще худшее происходит при этом. Еще худшее даже, и об этом предупреждают святые отцы, когда говорят, что вот это внешнее исполнение церковных предписаний без стремления, без борьбы своими страстями, без понуждения себя к жизни по заповедям, забывая это главное, одно внешнее исполнение, приводит человека, к тщеславию и гордыне. И получается это хуже, чем даже если бы он, наверное, не делал этого. Откуда это фарисейство, осужденное Христом? Откуда это законничество, осужденное Христом? Оттуда, что свели это к чисто внешней форме, и, исполнив ее, эту форму, я уже доволен. Я не такой, как другие люди. Я все исполняю. А если человек еще совершает, держит пост, допустим, так, и чаще ходит в церковь, совершает, то есть, вот эти вот внешние церковные действия без, еще раз повторяю, без того внутреннего обращения к своей душе, без желания измениться, что, Господи, помоги мне хоть не взрываться от ярости, помоги мне не осуждать, помоги мне не завидовать. Без этой мысли, без покаяния в этих грехах, если он совершает чисто внешние посты и вычитывание молитвы, посещение богослужений, без борьбы с этим, то все не просто обесценивается. Я обращаю внимание на это. Это же не свои слова передаю. То это не просто обесценивается вот этот внешний, так сказать, подвиг, а он, оказывается, приводит к тяжелейшим последствиям. Именно. Каким? Самомнению. Я не такой. Я уже праведный. Ну, я так не скажу, конечно, но я чувствую, какой я уже хороший христианин. А что говорят святые отцы? Критерием, если хотите, правильного, ну, состояние человека является то, о чем великолепно сказал преподобный Петр Дамаскин. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, даже бесчисленных, как песок морской, который до принятия решения жить по заповедям оставались в забвении, в невидении. Мы даже не видим, мы ничего особенного и не делаем. Вот, оказывается, какие серьезные вещи проистекают вот из правильного или ложного понимания того, что есть, во что мы больше верим, в эти суетные, в конечном счете, вещи, чисто внешнюю форму или в цель и содержание, которая должна быть достигаться. Таинство, о чем говорят нам только? О том, что действительно человек, приступающий с верой и покаянием, действительно через это внешнее действие, при условии, еще раз повторяю, покаяния и веры, он действительно получает дар Божий. Если этого нет, все обессмысливается. Кстати, нужно же, все-таки, ну, читали мы Евангелие, и прекрасно помним, кто распял Христа. Вот эти праведники, которые исполняли весь закон Божий. Обратите внимание, это какой действительно потрясающий факт. Потрясающий факт. Кто распял? Законники, то есть тщательно исполнявшие все церковные предписания, изучающие, до мелочей подчас исполнявшие все это, они возненавидели Христа, они его распяли, эти лжеправедники. Лже, вот то есть, вот это и есть суетная вера, ложная вера, искажение веры. Вся и суть православия-то в чем заключается? В том, что Христос обращается: «Сыне, дай мне твое сердце, блаженно нищие духом». То есть человек, кто такой блаженно нищий духом? Тот, кто наконец увидел, что, оказывается, я действительно нищий в духовном плане. Я ничего не могу, ни одной заповеди фактически исполнить. Ну, правда, я не убиваю, но не убиваю, потому что, так сказать, условия не такие. А если, наверное, разозлюсь что-нибудь где-нибудь, то и все могу сделать. Ни одной заповеди не исполняю по существу. И ни одного доброго дела по существу даже не могу сделать без этого червячка, что слава тебе, Господи, я сделал то-то и то-то. Первым признаком начинающегося здравия души – видение грехов своих. Дело-то тут еще, вы знаете, в чем состоит? Кому нужен Христос? Ведь Христос – Спаситель, не так ли? А кому нужен Спаситель? Тот, кто погибает, тот, кто тонет. Вот кому нужен Спаситель. Кто на берегу загорает на солнышке, ему Спаситель не нужен. Ему, может быть, зонтик иногда, чтобы солнце не очень пекло. Но Спаситель ему не нужен. Так вот, христианство все сосредоточено на чем? На том, что человек пришел к состоянию, когда наконец понял, что ему нужен Спаситель. Тогда он становится христианином. Вот когда. А не просто так, что я принял крещение в православной церкви, хожу в церковь, исполняю определенные нормы, но, в общем-то, я вижу себя хорошим человеком. И меня спасать-то по существу нечего. Спасать от тех за стеной там, их надо. Они грешники. Вот, оказывается, к чему сводится вся суть православия. Увидеть, во-первых, что, оказывается, я далеко не, то есть совсем не соответствую вот той норме человечности, которая дана в Евангелии, которая зафиксирована в заповедях его и которые касаются внутреннего моего мира прежде всего. Внешнее есть только, так сказать, осуществление моих внутренних мыслей, мечтаний, желаний и целей. Вся моя внешняя жизнь и деятельность. Внутренний мир. Вот что, оказывается, является средоточием внимания в христианстве. В этом самое главное. Вот это понимание, оно чрезвычайно важно. Важно по той простой причине, что без него остается только одна внешность. Об этом писал святитель Тихон Задонский еще в XVIII веке, в первой половине, когда с горечью говорил: «Христианство незаметно удаляется от людей». Дальше он говорит, остается одно лицемерие. Ну, лицемерие в каком смысле? То есть одна внешность. Я, кажется, и христианин. Я, кажется, христианин. То есть я перед самим собой даже лицемерю. Но ты что, перестал лукавить? Да? Перестал лгать? Перестал притворяться? Перестал в своей душе такое допускать, такие мысли и чувства по отношению к другим людям и к самому себе? Да, перестал ты? Так что ж тогда ты говоришь? Это ты христианин? Остается одно лицемерство. Как точно он действительно сказал. Вот оно, где суть. Вот где христианство, а все прочее – это суеверие. И оно, оказывается, это суеверие, может касаться не только вот таких внешних элементарных вещей, на которые мы улыбаемся, там, черная кошка или еще что-нибудь. Это, ну, это самый такой примитивный, что ли, уровень. Оказывается, вот уровней-то сколько, как много. Это поверхностный, глупенький, такой детский. А оказывается, сколько тут еще уровней вниз идет. И чем дальше, чем глубже, тем тяжелее. Оказывается, в конечном счете даже можно этими суетными, то есть неверным этим пониманием, можно вообще в самом себе уничтожить христианство и христианину остаться без Христа. Вот, оказывается, перед чем стоит каждый человек. Мы должны помнить и следующее. Нужно честно сознаться в себе и понять. Верно, мы не можем стать святыми. Не могу, конечно. Не могу, даже искренне желая, я не могу не осуждать никак. Не могу, может, не завидовать. Не могу, может, не соврать, не слукавить. И еще что-нибудь, к чему призывает священное предание Церкви. Первое – к осознанию этого. Осознай человека. Второе – знай, Бог видит твои истинные силы. Видит истинные силы. И не спросит себя большего, чем ты можешь. Если ты не можешь поднять 100 килограмм, с тебя Бог не спросит. Но вот когда ты не захочешь поднять 10 килограмм, скажут, странно, ты, оказывается, вообще ничего не хочешь делать, да? Вот перед чем мы стоим. Да, мы не можем исполнить заповеди так, чтобы вот уже все святы. Конечно, нет. Конечно, нет. Но вся суть христианской жизни и состоит в том, о чем сказал сам Господь. «Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его». Сказал о том, что Царство Божие достигается силою, усилием. Вот это-то наше усилие, это наша искренность и является единственным тем добром, которое можем мы сделать. Не тем, что что-то мы сделаем. Да, вот сейчас я не соврал, а буквально через минуту уже. Но я воздержался, ой, слава Богу, кажется, воздержался. Но тут же, понимаете, вот это усилие, вот эта борьба своим этим внутренним ветхим человеком, она человека делает христианином, потому что этим самым он постепенно приходит к самому важному состоянию души. Какому? Видению того, что я действительно по существу ничего не могу сделать по-настоящему доброго. Более того, что я постоянно, как, знаете, какой-то источник гнилой, постоянно источаю из себя то одно, то другое дурное. Это увидеть, потому что это видение приводит человека к смирению. А смирением человек получает все. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, как хорошо сказано. И действительно, все святоотеческое предание Православной Церкви только и говорит об этом, что главное, что должен увидеть человек, увидеть и свою вот эту, я бы сказал, не только неправедность, свою греховность увидеть в конечном счете, не только грехи, а греховность увидеть, смириться хотя бы немного, обратиться к Богу с покаянием. И вот эта искренность нашего покаяния, искренность нашего стремления, понуждения себя, оно открывает человеку двери, в человеке двери открывает для кого? Для того, который сказал в Апокалипсисе, вот я стою перед дверями и стучу, и каждый, кто откроет мне, к тому я войду и буду пировать с ним. В каждое сердце стучит Бог. Чем? Совестью и разумом, рассудительностью. Обрати внимание, человек, на себя. Вот это вот внимание к этому самому главному, оно отсекает вот это всю суетные эти веры, все эти суеверия, все эти глупости, всю эту надежду на какую-то свою праведность, да, дает возможность ему понимание, как относиться к священнодействиям церковным, к богослужению самому, как относиться нужно. Ни к форме не прийти и постоять, и рукой помахать. Это место, когда человек может хотя немножечко прийти в себя и помолиться. И только вот через это внимание, человек приобретает действительную веру и отсекает от себя те суеверия, которыми, увы, наполнена душа каждого человека. Ну, хорошо, ну, спасибо. Я немножко хотел просто об этом сказать. Если какие у вас есть вопросы, то, пожалуйста, можем попытаться поговорить. В 1596 году Запад принял Брестскую унию. Почему Запад? Не Запад принял. Западу не надо было принимать унию. Запад был и так католическим. Произошло нечто другое. Начался другой процесс. Православных начали переводить в католицизм, так называемую унию. Так, небольшая группа предателей из числа православного духовенства согласилась признать верховенство римского папы над Россией. Ну, не над Россией, ну зачем так? Брестская уния не над Россией же, вы же знаете. Это же западная часть Белоруссии, частично Украины, да. В настоящее время наше духовенство активно участвует в подготовке 8-го Вселенского собора, который пройдет в Стамбуле в 2016 году. Не попадем ли мы под верховенство Константинопольского патриарха, еретика Варфоломея? И где тогда окажется православная церковь? Спасибо. Да. Ну, во-первых, я делал эти заметки, что не Россия подпала, а небольшая совсем часть, которая принадлежала русской церкви. Это действительно Иуния существует до настоящего времени. Вы знаете. В отношении 8-го Вселенского собора, ну, во-первых, его совершенно официально отказываются называть Вселенским собором. Его называют просто Всеправославный собор. Причин здесь несколько, но одна из главных причин заключается вот в чем. Что на Вселенские соборы всегда собирались по поводу решения догматических вопросов, вероучительных вопросов. Причем собирались тогда, когда уже невозможно было не собраться, настолько какое-то лжеучение начинало поражать большую часть верующих христиан. И тогда уже созывался Вселенский собор, то есть епископов разных стран мира. Этот собор, который в 2016 году будет, не будет разбирать никаких догматических вопросов. Он касается исключительно того, что, ну, называется каноническими вопросами, то есть вопросами церковной дисциплины и церковного, если хотите, календаря, понимание того, кто может давать автокефалию или автономию. Так, и, конечно, здесь вы правильно, может быть, написали, что Константинопольский патриарх, собственно, это уже очень давно, это уже не Варфоломей, он просто продолжает только эту линию, действительно хочет стать восточным папой. Это, к сожалению, реальность. В чем дело? В чем дело? Это какая-то беда. Видимо, вот преподобный Сергий, вы знаете, сказал удивительную фразу. Желание сана есть начало и корень властолюбия, когда человек жаждет приобрести. Видимо, он говорил о какой-то ложной такой жажде. Есть начало и корень властолюбия. И вот действительно здесь мы убеждаемся, вот эта страсть власти с такой силой проявляется, что просто приходится удивляться. Властвовать над всеми церквами. К этому стремился Рим. Восточные церкви не поддались, не согласились на то, чтобы Папа Римский управлял, командовал, не только возглавлял, но и руководил всем христианством. Все, Рим отпал. Теперь, видите, эта тенденция продолжается уже в другом месте. Вот так. Ну, насчет еретичества Варфоломея, я не знаю, вы не смешивайте разных вещей, пожалуйста. Да, потому что часто мы по незнанию некое каноническое отступление называем ересью. Это совсем разные вещи. То, что действительно у него за богослужением присутствовал римский папа, что римского папу поминали за богослужением, это не ересь, это каноническое нарушение, то есть нарушение дисциплины жизни церкви. Эта дисциплина важна. Без дисциплины ни одно общество не может существовать нормально. Поэтому церковь ввела эти каноны, касающиеся как жизни рядового христианина, так и жизни церквей как таковых. Да, это действительно серьезное каноническое нарушение. Но не смешивайте, а то у нас сразу, как человек не так перекрестился, уже еретик. Нужно все-таки здесь более, так сказать, выбирать более точные слова. Вот так. Так что в 2016 году, если пройдет этот собор, если это не так просто, я вам скажу, это не знаю, как это будет, комиссии заседают, то это будет не вселенский, а всеправославный. Он на нем не будет догматических вопросов. И дальше здесь уже как кому кажется, но мне кажется, что здесь будут такие затруднения, которые едва ли смогут преодолеть на этом соборе. Хотя бы элементарные, причем какие недоразумения-то, если бы только вы думали, кто имеет право давать автокефалию. Вот вы знаете, что в 70-м году, 1900, наша церковь дала своей части, которую мы основали, русская церковь основала в Америке, наши миссионеры, все, и решили, поскольку там уже это образовалась большая церковь, дать автокефалию, то есть самостоятельность. Так что вы думаете? До сих пор Константинополь не признает этой автокефалии. Почему? Только я имею право давать. Вы слышите? И вот сейчас на соборе этот вопрос станет, кто же имеет право давать? Сразу разногласия. Еще хуже, еще, я бы сказал, смешнее, вопрос другой. Это первенство чести. Кто на каком месте должен стоять? Вопрос о так называемых диптихах. Кто на первом, кто на втором, кто на пятом, кто на пятнадцатом. Вопросы. Кажется, ну, даже странно и думать. Тем не менее, оказывается, и этот вопрос беспокоит. Я не знаю, как он будет разрешаться. Так что, видите, это канонические вопросы, а не догматические, и поэтому действительно он не может даже именоваться собором вселенским. Почему Спаситель явился среди жестокосердных евреев, а не в Китае или Индии? Ну, слушайте, интересный вопрос. Я вам скажу, когда у вас что-нибудь грипп или что-нибудь, ну, легкое такое заболевание, вы кого будете звать? Всемирное светило какого-то или нет? Ну, даже какая-нибудь медсестра и то может помочь. А, извините, медсестра, я ошибся, да. Так. Или там врач, рядовой, обычный, участковый. Но бывают болезни настолько серьезные, когда уже ищут человека высшей квалификации. Так вот и здесь, что Христос пришел, почему к ним, значит, здесь была какая-то очень серьезная духовная болезнь. Она обнаружилась в отношении ко Христу. Оказалось, дело в том, что вот это богоизбранничество, о котором говорится в ветхозаветных книгах и в пророческих еврейского народа, привело к ложному пониманию их функции. Господь избирает для чего-то. Вы понимаете, любое избрание – это не есть просто избранник, а почему-то избирает для чего-то. Вот когда мне нужно было делать печь, вы знаете, кого я избрал? Хотя у меня есть люди образованнейшие, да, и, так сказать, интеллект, с развитым интеллектом, я все-таки вынужден был избрать пьяницу-печника. Единственное, о чем беспокоился, только чтобы он не запил, пока не сделал печку. Он мой избранник. Он избранный мною. Так и здесь еврейский народ был избран тоже для чего? Для возвещения великой миссии – пришествия Христа и Спасителя. Видимо, он был наиболее способным к сохранению этого. У него и оказались священные даже книги, записывали эти пророческие речи, вот, в которых это было откровение о Спасителе. В этих книгах было сказано о творении человека. Больше нигде этого же нет. Бог давал свое откровение, и, видимо, им еврейский народ был наиболее способный к сохранению этого откровения. А уже в какой степени он сам оказался достойным этого откровения – это вопрос другой. Вы помните Христа, к сожалению, по крайней мере, элита иудейская распяла. И в то же время основание христианской церкви – кто стоит? Апостолы-евреи. Видите, вот вам своего рода диалектика. Так, почему Спаситель явился в эпоху язычества, да, жрецов, а не ранее?
Ой, Господи, где твой ум? Дай заглянуть мне. Ну, что-то он не открывается мне, так и понять даже не могу. Да, я думаю, не будем уж стремиться заглянуть в ум Божий. Наверное, я так думаю, что он все-таки премудрый, я так читал книгу, и, наверное, видел, какой момент является наиболее благоприятным для своего явления в мир. Расскажите этимологию слова «крещение». Иоанн Креститель был до крестных страданий Христа. Почему именно погружение у нас названо крещением? Дело вот какое. Слово «крещение» – это действительно греческое слово – это «баптизо» или «баптизо», то есть «погружение». Это погружение. Почему названо оно именно таким образом? По тому, что происходит в нем. Мы видим черным по белому, читаем, что человек, который с верой принимает крещение, то вода становится символом, внешним знаком омовения человека от тех прегрешений, в которых он раскаивается. Это первое. Второе, ведь посмотрите, это было какое погружение? Погружение с головой. А человек в воде жить не может. То есть это символ чего? Смерти всего того нехорошего, злого, греховного, что есть в человеке, смерти. Это должно означать отречение человека от всего этого. Причем не как-нибудь, а трижды даже. Трижды. Это, понимаете, какое усиление? Вот. Раз, два, три. Понимаешь, человек? Вот что ты обещаешь. Вот ты на что пошел. Вот от чего ты отрекаешься. Вот к чему ты призван. То есть крещение является знаком смерти ветхого так называемого человека, то есть языческого человека, и воскресением. Погружение в смерть и воскресение. Вот, оказывается, чем является крещение в христианском понимании. Крещение Иоанна Крестителя, оно носило пока характер просто чистого покаяния. Помните, там приходили и каялись. А покаяние Господь всегда принимает, в любой момент, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, и у кого угодно. Тот, кто искренне кается, Господь всегда это принимает, независимо от того, кто он. Вот. И в этом, поэтому крещение Иоаннова, оно было именно крещением покаяния, то есть очищением от тех грехов, которых человек каялся. Христианское крещение другой смысл носит. Не просто очищение от грехов. Это да, но не это главное. А главное, я вам сейчас зачитаю. Сейчас зачитаю вам, что главное, если я, конечно, не забыл, как всегда. А, ну вот, не забыл. Послушайте, да. Уверовавший в Сына Божия, первое, уверовавший в Сына Божия. Второе. Кается в прежних своих грехах и очищается от них в таинстве крещения. Тогда, вот все, что было это, и очищается. Кается и очищается. И дальше начинается то, чего никогда и не было у Иоанна Крестителя, крещения нигде. Тогда Бог Слово, то есть Христос, входит в крещенного, как в утробу Преснодевы, и пребывает в нем, как семя. Суть таинства крещения в том, что здесь происходит зарождение нового человека. Того человека, который искуплен Христом на кресте и возрожден в воскресении. Вот это новая человечность, о которой апостол писал, о которой апостол писал, что Бог вождя, то есть так он называет Христа, вождя спасения нашего, сделал совершенным через страдания. Как пишут святые отцы, только в воскресении Христос, наконец, стал недоступен смерти. Только в воскресении, оказывается, его плоть избавилась от смертности, от тленности, от страдательности. Вот что произошло. Христос восстановил ту человеческую природу, которую он воспринял, в первозданном состоянии. Главное, избавил от смерти. Вот семя этой человечности, семечко только, оно дается человеку в таинстве крещения. Семечко, но не дерево и не плоды, а только семечко. Почему Ефрем Сирин, преподобный, писал, что в крещении только предначатие воскресения, а вовсе еще не воскресение, предначатие. Вот что получает человек. Но мы знаем, что такое семя. Все мы знаем. Семя можно посадить. Но если за ним не ухаживать, оно никакого плода не даст. Никакого проку не будет. Даже видишь, что в крещении. Да, омытие грехов происходит. Но, кстати, в любом таинстве. Так же и в таинстве покаяния происходит это. Так же и в таинстве причащения. Так же происходит. А в чем же крещение особенность? Человеку дается семя новой человечности, семя нового человека. И теперь при правильной духовной жизни человек может достичь такого духовного совершенства, такой духовной чистоты, которая, конечно, является Царством Божиим для него. Вот, оказывается, в чем суть крещения и чем оно отличается, христианское таинство крещения, от крещения Иоанна Крестителя. Болезни телесные, результат грехов, может ли кто-либо, колдун, повлиять на телесную плоть? Это суеверие. Привожу вам, могу вам привести слова преподобного Марка Подвижника, святителя Серапиона, которые говорят следующее, прям черным по белому пишут, следующее. Исаака Сирина, да. Мысль такая: ничто, никакая тварь и никто не может прикоснуться к человеку без воли Божией. Никто и ничто, не только колдун, а комар не может. Без воли Божией. Что значит в таком случае тогда, как понять это воля Божия? Ну, во-первых, я отвечу здесь. Это суеверие или нет? Да, если мы верим, что какой-то колдун сам по себе, или кто-то обозлился, и может сам по себе навести порчу на человека, а Бог тут и ни при чем, о нем мы и забыли, то это, конечно, это вот уж действительно ересь и суеверие. Никто не может прикоснуться ко мне без воли Божией. Никто. А воля Божия, что это такое? Это очень важно понять это. Нужно просто вспомнить, кто такой Бог, который верит в христианство. Бог христианский, я выражусь таким образом, это не властитель, ну, например, как это мусульманский Аллах, который может делать все, что угодно, что он считает нужным, то и будет делать. Нет. Даже не судья, который все по полочкам раскладывает, праведным одно, грешным другое. Он – та любовь, которая лучше всего в нашем человеческом образе жизни выразить словом «врач». Врач – любвеобильный и премудрый врач. Какова воля Божия? У кого аппендицит? Увы, резать. Иначе ничего не сделаешь. Туберкулез легких? Ах, на курорт. Да? Можно так подумать, одного на одного обозлился, значит, врач, а другого возлюбил? Ничего подобного. Одинаково обоих любят, но болезни разные. Поэтому вот такой вопрос, когда сказать «за грехи». Что такое «за грехи»? Грехи бывают разные. Раз. Степень греховности бывает другая. Знаете, грех – это слишком общее понятие. Всегда приходится приводить пример. Обман – грех? Грех. Но обмануть можно в самом каком-нибудь пустяке. Ты знаешь это? Смотрел фильм? Ну да, смотрел. А сам не смотрел. Ну и что? Ну и ничего. Но обманул, конечно. Себе-то сделал укол, потому что против совести сказал. Себя-то да. Но никаких последствий ни для кого этого нет. А можно обмануть как? Человека подвести. Можно так его подвести, что у него трагедия. Настоящая трагедия в жизни может быть. А все называется словом «грех». И каким? Обман. Слышите? Вот вам одно слово, а оно имеет какую амплитуду? От ничтожной до потрясающе великой. От ничего не значащей для судьбы другого человека до полной катастрофы жизненной. Так вот и здесь тоже. Мы совсем не знаем, кто как согрешает. Совсем не знаем. В какой степени кто согрешает? Тем более, что люди рождаются с разными свойствами. Одни рождаются овечками, другие рождаются, слышь, подчеркиваю, хищниками. Прям свойства такие, это же прям беда настоящая. Для одного обмануть – это, вы знаете, это просто себя пересилие. Другой не может не врать. У меня был такой пример, я помню. Одного спрашивает моя мама, ну что ж ты врешь-то все? Он говорит, а я не могу не врать, вот вам и все. Вы слышите? Прям вот прет, что называется, изнутри. Какая-то наследственность, какие-то там, я не знаю, уже мутации, что уж там произошло. Одним словом, мы никогда не знаем души другого человека. И поэтому нужно быть очень осторожным, когда мы говорим, что Бог болезни посылается за грехи. Один говорит, этот греховодник невероятный, он здоровущий. А другой, и кажется хороший, а непрерывно болеет. Не знаем мы души человеческой. Да. Достаточно только вспомнить, что первым в рай вошел бандит. Все сказано? Все. Вот так. Так что в отношении вот этих наказаний и прочих вещей будем очень осторожны. И не будем никого осуждать, кто действительно попал в беду. Это вовсе не означает, что он грешнее нас. Ничего подобного. Совсем это не значит. Преподобная Афанасия задавила колокольней. Святого отрока Артемия молнией убила. Так он, бедный, 3 дня лежал там под дождем, все боялись, все ясно, ну, гром, и молнию убил. Ну, ясно? Значит, он тайный греховодник какой-то был. Когда уж чудеса начались, тогда ахнули. Ну, что, молнию убил, гром и молнию. Что же еще больше скажет? Как нужно быть осторожным. Но надо понимать, грех – это что такое? Это та рана, которую человек наносит своей душе и своему телу. Рана. Бог же является только врачом, который готов помочь человеку. При каком условии? Ну, когда мы к врачу обращаемся. Когда мы обращаемся к нему, обращаемся как? С покаянием. Не с тем, что, Господи, пятка у нее что-то слишком чешется, сделай, чтобы не чесалось, а с покаянием должны обратиться все немножко внимания на причины. Причины действительно всех наших невзгод, конечно, являются наши грехи. Но какие они и прочие, это, знаете ли, это сам человек только может в себе, может быть, сказать, если подумает. Но верить в то, что какой-то там колдун, да, может на меня навести какую-то порчу, а Господь Бог неизвестно где в это время, где-то Он дремет, наверное, да, это действительно не только суеверие, это дикая вера, вера. Святые отцы решительно говорят, никто и ничто не может сделать человеку без воли Божьей. Если кто читал Ветхий Завет, то, может быть, помнит книгу Иова, как там сатана, да, приходил к Богу и говорил, вот я то-то, а Бог говорит, он посмотри, какой у меня праведный. На что сатана говорит, ну да, праведный. Это сейчас он праведный, пока у него все хорошо. А вот давай-ка у него сейчас отнимем. И, помню, там начинается. Да. Очень-очень хорошо показано, что никакой бес, уж тем более никакая колдунья и колдун не могут ничего сделать человеку без воли Божией. Поэтому все упование наше на Бога, обращение к Богу. Вот. А вера в этих колдунов – это действительно суетная вера. И просто них это греховная вера. Да. Так. Почему запрещен брак между крестными, а также между крестным и родителем ребенка? Не отменяли этот закон? Где об этом написано? Чем грозит такой брак? Искушениями, наказаниями? Я вам скажу, никаких заповедей в этом отношении нет. Тут произошло вот что. Это в нашей истории это произошло. У нас стали рассматривать отношения между, допустим, крестными, он и она, и родителями, как духовное родство. Перенесли телесное родство, как бывает, так, и объявили, что есть такое же духовное родство. Вы знаете, может быть, когда-то это было, и люди вступают, но это не имеет никакого отношения к тому браку, который вступает обычным образом. Это совсем другая реальность, совсем другая категория. Вот один случай произошел на глазах. Молодые, да, не зная, окрестили у кого-то там ребенка. И потом вдруг им говорят, молодые супруги, говорят, а вы теперь не можете быть в браке. Они туда-сюда. И какой-то старец, кстати, вот вам это пример, сказал, да-да-да, все, вы теперь все, как брат с сестрой. Ну, месяца три они побыли, как брат с сестрой, и потом он ушел. Да. И все. Ну, что за чепуха такая? Это, знаете, я вам скажу, это категория такой выдумки, категория сверхблагочестия. Вот. Когда перенесли отношения чисто, так я бы сказал, физического плана, перенесли на такие вещи. Это совсем разные вещи. Вот. Духовное родство, дай Бог нам все быть духовно родственными. Духовное родство не этим определяется, а состоянием нашего духа. Дай Бог, чтобы муж и жена были одного духа. И духа какого? Божьего. И брат, и сестра, и прочее. Дай Бог, чтобы все мы были в духовном родстве. А тут дух придумали такую вещь. Так что можете, как я понимаю, уж извините меня, можете не обращать на это никакого внимания. Только не рассказывайте никому, кто скажет еретик. Вопрос про веру в предметы. В церкви продаются пояски животворящие, освящающие крестики, святые из святых мест. Как вы к этому относитесь? Когда мне подносят, я говорю, ой, спасибо, не надо. У меня так много, я был, мне не надо. Я потом не знаю, куда девать все это. Ой, ну это, знаете, да, здесь же святые мощи. Как относиться к костям, черепам святых в церкви? Знаете, как надо относиться? не хулить, ну и не собирать. Не хулить и не собирать. Мы относимся как к предметам, которые остались от наших любимых родственников, допустим, от кого-то любимого, неважно кто. Скончался там муж или жена, или мать, или сын, или дочка. Как мы, правда же, относимся как мы? Нам приятно просто это. Вот точно так и здесь такое же отношение к мощам кого? Святых людей. Ну же вот так. Да, мы относимся как? С благоговением, конечно. Мы даже фотографии их не будем топтать, хотя это всего-навсего фотографии, правда же? Вот как надо относиться. Так и здесь тоже. Тем более, что все-таки какая-то, может быть, связь, может быть, и существует. Но только не надо уж очень этим увлекаться. Знаете, в Древней Церкви, когда поднимали мощи, только тогда, когда вдруг или случайно находили нетленные останки, и тогда их поднимали и ставили, или когда вдруг на этом месте начинались какие-то прям знамения и чудеса. Только вот преподобный Сергий в Лавре, мощи открыты, их нашли. Рядом же его любимый ученик, Никон преподобный. Никто их не вскрывал, никто не поднимал. Они так и находятся в земле. Это называется под спудом. И как хорошо! Как это хорошо! Помните, что началось твориться в революции? Что делали с мощами? Какое осквернение, надругательство? Зачем это? Вот. Поэтому как относиться? Я думаю, с благоговением относиться, но не стремиться это, знаете ли, иметь частичку. Я очень боюсь, что если мощи преподобного Сергия вынести на Лаврскую площадь и сказать, пожалуйста, если что-то хочет, то я боюсь, что через день ничего не останется. Растерзаем своим благоговением. Да, конечно. Даже нет сомнений. Начнем понемножку. То есть мы чувствуем, что здесь мы перебарщиваем. Всему есть предел. И в том числе, и когда мы говорим о благоговении, так оно должно выражаться и в соответствующих действиях. Поэтому, ну вот какой вывод сделать? Ну, если имеете что-то, ну что ж, храните с благоговением. Только надо помнить, что никакие мощи, никакие святыни не помогут нам стать лучшими. О чем только что мы читали Иоанна Златоуста. Ни крещение, ни причащение, ни причащение другим таинствам ничего не поможет нам. Помните, как? Если мы не станем вести жизнь честную и чуждую всякого греха. Слышите, даже таинства такие не спасают нас. Кстати, пользуясь случаем, чтобы сказать вам, что на Западе я знаю. Вы знаете, что такое духовная жизнь? Вы не знаете. Вот не знаете, а я вам скажу сейчас. А оказывается, духовная жизнь – это участие в Евхаристии. Понятно? То есть причащение. Причащаешься – о, это духовная жизнь. Это поразительно. Как? Это какой-то такой примитив. Это, я не знаю, это просто диву даешься. Это смердяковщина какая-то. Участие в таинствах. Да, участие в таинствах. Причем какая? Какое участие? Одно и таинство только у них. Причащение. Ну, конечно, участвовать надо, то есть принимать таинство. Но опять как? Но разве это духовная жизнь? Иуда причастился, и мы знаем, какой он духовный. Иуда Искариотский. И сатана вошел в него с этим причастием. До чего свели духовная жизнь? Если православие говорит, духовная жизнь – это борьба с своим ветхим человеком, со страстями, понуждение себя к добру, к любви. Вот. Борьба с своими помыслами, желаниями, то там, оказывается, очень легко. Все это... Алой, подошел, причастился. Ты ведешь уже духовную жизнь. Избави Бог нам опуститься до такой смердяковщины. Да. Правильно ли крестить младенца, ведь они еще не могут веровать, или лучше оставить решение, когда вырастет? Я вам скажу так, все зависит от того, на что рассчитывают родители. Христос сказал, кто веру имеет и крестится. Младенец, естественно, никакой веры не имеет. Это естественно. Но если родители берут на себя ответственность, слышите, так воспитать ребенка, чтобы он, придя в сознательный возраст, действительно сказал: «Я верую во Христа, я принимаю христианство как истину», и становится действительно настоящим членом церкви, если родители на это, так сказать, хотят это, убеждены в этом и обещаются это делать, ну что же, ну, пожалуйста, крестите ребенка. В древней церкви этого не делали. То есть это было редкое явление. В IV, например, столетии редко-редко можно встретить, чтобы крестили, в основном крестились в сознательном состоянии, в возрасте, то есть по слову Христа Спасителя. А крещение младенца на Востоке, оно уже окончательно вошло в практику только через 800 лет существования христианства. До этого нет, крестились только взрослые. В IV веке, вот пишет наш историк, знаменитый историк Болтов, христианская церковь состояла из лиц, принявших крещение в зрелом возрасте. И только в IX веке вошло в повсеместный обычай совершать крещение в младенческом возрасте. А святые писали совсем иначе. Григорий Богослов, например, рекомендует крестить младенцев в качестве исключения и ожидать по крайней мере три года. По крайней мере. А, например, Василий Великий, Григорий Ниский, Григорий Богослов, да, Амвросий Медиоланский, Нектарий Константинопольский, Иоанн Златоуст, в общем, Константин Великий, все крестились, конечно, в зрелом возрасте, сознательно. То, что вот преподобный Симеон, например, писал: крещение младенцев, крещенные младенцами, не чувствует освящения, получаемого в крещении. И когда вырастают, они даже не знают об этом. Или им говорят, но они никакого освящения не переживают. Святой Николай Кавасило пишет, говорит: «Чуждо многим из христиан и сокрыто от них, не знают они, есть ли Дух Святой. И это потому, что они получили таинство в раннем возрасте и приняли дары его бессознательно, даже не знают, а есть ли Дух Святой». И верно, все крещенные спросили, верно, как чувствует Дух Святого? А те, кто действительно сознательно принимали, вот у меня был недавно случай, меня вез человек, ему 30 лет, да, он говорит: «Я себя целый месяц не узнавал. У меня, говорит, скверный характер. Но все на меня на работе даже просто поражались, что со мной». И говорит: «Целый месяц у меня было вот так. Потом, правда, я опять…» Да. Понимаете, какую силу, он говорит, я такое пережил, что я просто поражен был. А младенцы ничего не чувствуют. Игнатий Брянчинов, наш святитель, пишет: «Какая может быть польза от крещения, когда мы, принимая его в младенчестве, остаемся в полном неведении о том, что мы приняли». Слышите, какие вещи пишут? Вообще, я вам скажу, что очень мало мы сейчас обращаемся к святым отцам. Очень мало. А иначе бы, конечно, мы бы и относились иначе. Он, Фаддей, например, Успенский, наш святитель, пишет: «Можно креститься водой, не восприняв благодать Духа Животворящего, ибо эта благодать ни в кого не вселяется помимо желания Его». А желание – это сознание. Сознание – значит понимание. Да. И как мы не можем причащаться за другого человека? Одна женщина возмущалась. Она пришла и хотела поисповедаться за своего мужа. А батюшка упрямый никак, говорит, нет, пусть сам приходит. Она говорит, да я знаю все его грехи. Да. А он так, нет, так и не разрешил поисповедаться за мужа. Сущее искушение, что такое? И причаститься тоже не разрешают за кого-то. Непонятно. А креститься, говорит, восприемник. А часто эти восприемники мы знаем кто. Им бы лишь до стола. Да, отпраздновать такое событие. Да, большей части. Да дело не в этом. Кто может поручиться, что вот этот малышка, младенец, когда ему будет там лет 20 с лишним, что он действительно будет вести святой образ жизни? Что он отречется от сатаны? Ну, кто это может, какой здравый человек может взять на себя такую ответственность? Я могу желать, я могу сказать, я бы хотел. Если от меня будет зависеть, то я постараюсь. Но, как правило, от крестных ничего не зависит. Так. А здесь нет, он все обещается, плюет, все как положено делает. Понимаете, чем дело? Но еще раз вам говорю, в древней церкви, то есть, когда еще она была наиболее чиста, крещение младенцев было достаточно редким, когда вся семья крестилась. Естественно, младенцы не оставляли в стороне. Да. Кстати, блаженного Августина, когда он заболел тяжело, так мать не крестила его, а перевела его только в разряд, так называемый катехуменат, то есть катехизации, высокий разряд катехизации, то есть оглашение. Оглашение. Вот как относились строго. А почему так строго? Боялись того, о чем предупредил и Господь в Евангелии. И апостолы о чем пишут? Проклят всяк, который делает дело Господне с небрежением, то есть без соответствующего благоговения и веры. В данном случае, мы же сказали, крещение – это семя, и вдруг кинуть семя, не зная, в какую землю. Третье. Когда к Христу не пускали детей – детей, то есть они маленькие, ну, бежали, хотели к нему, то что он сказал ученикам? Не мешайте детям, вот этим, некрещенным детям, тогда не было крещения, приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. Детей-то Царство Небесное, сказал Христос есть. Более того, обращаясь к взрослым, сказал, если не будете как дети, то не войдете в Царство Небесное. Оказывается, они уже. Блаженный Феофилакт пишет, каждому рожденному, а не только крещенному, подается ангел-хранитель. Вы знаете, мы просто не знаем святых отцов совсем. А вот выходит такое народное что-то такое, идет и подчиняется. Надо же подумать, конечно, когда человек может почувствовать благодать Божию. Когда пережить это Царство Божие действительно в себе? Когда он принимает только сознательно, с верой, желанием изменить свою жизнь, тогда действительно вот что происходит с человеком. А там вот как пишут святые. Они даже не знают, что это такое. Крестили? Ну да. А что это такое? Ну, ничего не чувствует. Так что, родители, как кто хочет своим детям? Какой пользы? Хотите, чтобы они пережили? Сами пришли к христианству, сами выбрали, сами приняли Христа? Пожалуйста. Но если вы имеете твердое убеждение самим ее воспитать так, что они станут действительно христианами, дети, ну что же, пожалуйста, с Богом, но берете на себя ответственность огромную. Вот так. Вот, тот же Григорий Ниский в специальной работе даже писал. Это святитель, брат Василия Великого. Кстати, у него есть работа о младенцах, преждевременно похищаемых смертью. Слышите? часто спрашивает, а как же умершие младенцы? И он пишет, не искусившийся же во зле младенец, поскольку душевным очам его никакая болезнь, грех, не препятствует в причастии света, пребывает в естественном состоянии, не имея нужды в очищении к восстановлению здравия, потому что вначале не принял в душу грех. Вы слышите, как даже? Пишут, ну, конечно, дети, да, таковых есть Царство Небесное. Все, вопрос сказан. Сам Христос сказал, ну что же еще нужно нам большего? Так, не кажется ли вам, что в самой церкви поддерживается обрядоверие? Так, ну, не буду тут, вы ссылаетесь тут на кого-то. Да, есть эпизод, как таинство не срабатывает из-за того, что его-то было неправильно или не полностью. Ну, вы знаете, когда мы говорим «церковь», ну, слушайте, мы у одного батюшки увидим это, у другого – совсем другое. Ну, кто-то так считает, что надо крещение только надо погрузить во что бы то ни стало. Если вы не погрузили, да, не погружением, то чуть ли не действительное таинство. Другие совершенно спокойно окропляют или поливают того же человека, которого крестят. Да, это же внешняя форма. Внешняя форма – это обряд. К нему надо относиться как? Серьезно, с благовением. Это церковная традиция, но это не догмат. Умирающих людей часто в пустыне крестили, знаете как? Песком посыпали голову даже, а не водой. Это в конечном счете это та форма, которая требуется. Надо не смешивать. Форму совершает священнослужитель. Благодать дает таинство крещения Бог, а не священник. Поэтому если человек принимает это таинство с верой, повторяю, с верой, благоговением и обещанием Богу доброй совести, то Господь дает ему благодать, погружением ли, окроплением ли, он принимает крещение. Сама форма уже отходит на второй план. Она должна быть, да, но в той мере, в какой-то, возможно, в данном случае, ее исполнить. Поэтому смущаться этим не приходится. И каково отношение, что вас обвиняют в модернизме и ереси? Что для вас модернизм? Ну, в чем только не обвиняют? Дело в том, что некоторые я смотрел, да, ну, это все общие какие-то слова. Говорят, никто не разбирает сами аргументы. Сами аргументы не разбирают, что вот, приводит такой-то аргумент, и вот он неверен. Почему? И написали бы. А нет, модернизм. Ну, модернизм может кого угодно. Прежде всего, знаете, кого в модернизме надо обвинить? Вот ни за что не знаете. Христа. Не распяли его за модернизм. Еще бы. Надо исполнять весь закон, а ученики в субботу растирают колосья, а он вместо того же говорит, вы что делаете в субботу? А он их еще оправдывать, да, начал. Вместо того, чтобы этому с сухой рукой параличный сказать, завтра приходи, я тебя исцелю, он тут же говорит, выходи на середину и протяни эту руку. Помните, выскочили эти законники? Убить его. Нарушил субботу. Он, если хотите, в этом плане был первый модернист. Надо не словами кидаться, вот, а надо по существу говорить. Я все время обращаюсь и говорю, почему ко мне никто не придет из этих обвинителей и поговорить. Ну, правда, Алексей Ильич, ну что вы, это же ересь. И давайте разберем. Правда же? Нет, по углам. По углам, где-то шепчутся, где-то что-то пишут. Никто не придет и не поговорит. Так, как нужны нам, христианам. Правда же? Мы же братья. И если кто мы считаем, что заблуждается человек, как же не прийти к нему и не сказать? Вот, например, о вечных мучениях. там пишет, что такое это, пишет, что мучения будут не вечными. Я говорю, так не я говорю об этом. Тогда еретики кто? Знаете, кто еретики, кого вы обвиняете? Вам перечислить говорю? Посмотрите, в книжке же написано. Кто пишет-то об этом? Я разве? Я привожу только Василий Великий, Афанасий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, Иоанн Лесищев, Ефрем Сирин, Исаак Сирин, Амбросий Медиаланский. Вы видите, вы кого обвиняете в ереси-то? Почему вы мне это говорите? Я только привожу их и говорю, смотрите, они пишут. Вы подумайте, что я говорю, вы делаете. Вы уже против святых отцов? Да, есть святые отцы, которые говорят и о вечности мучений. Верно, говорю об этом. Итак, мы стоим перед лицом двух точек зрения в церкви. А теперь давайте дальше можем рассудить. Кстати, скажу вам любопытнейшую вещь, касаясь этого вопроса. В наших догматических богословиях, учебниках, я же смотрел, когда писал об этом, ни одной строки, ни одного святого отца не цитирует о том, что спасутся не только праведники, но в конечном счете и грешники, как пишет, знаете, Иоанн Лесичек меня особенно, его вот умиляет, особенно Иоанн Лесичек умиляет меня. Я вам сейчас даже прям зачитаю. Просто замечательно, что он пишет, святой Андреевичек, вы подумайте. «Всех одаренных свободную волею Бог есть и жизнь, и спасение всех верных и неверных, праведных и неправедных, благочестивых и нечестивых, бесстрастных и страстных. Нет бо лицеприятия у Бога». Это Иоанн Лесищик пишет. Вы что, против него? Я спрашиваю. Он не прав, он еретик, да? Ефрем Сирин пишет. Только подумайте. «Во гласе Господа», это при его сошествии в ад, он пишет, «ад получил предуведомление приготовиться к последующему его гласу во втором пришествии, который совершенно упразднит его ад». Григорий Богослов пишет, даже, вы знаете, это даже он употребляет термин, который употреблял Ориген, и Ориген был осужден правильно. Слышите? Ориген был осужден правильно. А эти обвинители, они даже не понимают разницы между тем, что писал этот ересь писал Ориген, и что писали святые отцы, Григорий Богослов. Например, «будет же Бог всяческое во всех во время устроения апокатастасиос пантон», то есть восстановление всего. «Все сделаемся всецело богоподобными, вмещающими в себе всецелого Бога». Ну, вы знаете, я привожу больше десятка святых отцов, которые об этом пишут. Поэтому, когда мне пишут, что вы говорите ересь, я говорю, ах, вы святых отцов вертиками объявляете? Ну, что же, да, очень печально. Так что кто же модернист? Вот, вы знаете, вот так. Но, к сожалению, почему я говорю об этом? Мы, к сожалению, просто полными пригоршнями брали западное католическое учение и помещали его к себе. Потому что католическое учение, да, Бог рассудит справедливо, праведников вознесет на небо, грешников предаст вечным и бесконечным мучениям. А оказывается, святые отцы пишут такие поразительные вещи. Мы же должны осмыслить, как в науке, вы знаете? В науке, когда факты есть такие и противоположные, мы что должны сделать? Осмыслить. И вместо этого вдруг полное молчание. Ну, вот так, друзья мои. Ну, а то, что ругаются, это очень хорошо в плане духовном. Это не только полезно, я вам скажу, для меня, но и даже пользительно. Вы, наверное, вот так. Потому что сказано плохо, когда о человеке все будут говорить хорошо. Так, вера есть уверение в невидимом. Да, если уверенность есть знание, как об аксиомах, и осуществление ожидаемого, так, если удачный прогноз, то это все человеческие мысли. Но как тогда представляется, переставляются горы, исцеляются люди возложением рук? Что есть вера, которая при этом может ли бы небольшой, но отсутствие любви, творящей, да? Ой, что такое вера? Очень простая вещь, я вам скажу, что такое вера. Есть и вера бесовская, которая не только верит, о которой я однажды на лекцию приглашал господина беса, приглашал, чтобы студенты могли познакомиться. Да, и этот бес сказал: это вы верите, а я знаю все эти догматы, в которые вы верите. Вот вам. И язык высунул. Представляете? Я говорю: о, паршивец какой, ведь правильно сказал. Он-то знаем, а мы только верим. Причем знает больше, чем мы. Значит, дело-то о какой вере? Вера не в существовании чего-то. А когда мы говорим «вера», говорим о православной вере, то подразумеваем нечто иное, как реальное действие. Как-то в университете я отвечал на этот вопрос и студентам. Знаете, я как закричу, они спросили, что такое вера. Пожар! Ну, естественно, они вздрогнули, смотрят. Что такое, профессор с ума сошел, наверное. Я говорю: ну что, все сидите, да? А если бы поверили, я говорю, ни одного бы окна здесь бы не осталось целого. Все бы выскочили. Теперь поняли, что такое вера? Вера, соответствующая жизнь, а не просто компьютерное признание существования чего-то, как факта. Вот что такое вера, о которой пишет апостол Павел. И когда действительно такая вера, если есть, то она может возрастать в человеке по мере его правильной духовной жизни,